Я уверовал благодаря свидетельству одной сестры, она сейчас живет на Дальнем Востоке, ее зовут Лидия Анатольевна Старикова, живет в Порт-Ванино. И вот для меня всегда дорого ее свидетельство. Когда она приезжает в город Тольятти, она раньше там жила, потом уехала, когда она приезжает в город Тольятти, то она сразу обходит свои окрестности. Вот тот подъезд, в котором она живет, она обходит этот подъезд. И всегда набирается несколько человек. Ну, конечно, ее возраста, потому что окрестности – это не только место, где мы живем, но это и возраст, где мы, окрестность. Да? Вы же не пойдете там, может быть, к семейным людям свидетельствовать, вы пойдете к молодежи, ну и так далее. То есть окрестности – это не только территориально, но это и возрастная категория, конечно. И вот она находит вот пенсионеров своего возраста, она собирает этих бабулек вокруг себя, и потом звонит: «Братья, вот у меня там 20 бабушек, которые посещают мои молитвенные занятия по там, средам или пятницам». Вот находит она этих людей, по окрестностям находит. Читая свидетельство апостола Павла, он пишет, послание к римлянам, он пишет: «Я не хотел свидетельствовать там, где уже известно имя Христово». То есть он хотел свидетельствовать там, где не знают о Христе. И там такая приписка: «Но не находя подобного места в окружающих меня странах». Ну или всех странах, там, если достаточно. Друзья, я был поражен. Апостол Павел в окружающих странах не нашел места, где он бы не свидетельствовал о Христе. Я в окружающем меня подъезде могу найти десяток мест, где я не свидетельствовал о Христе. А он в странах, друзья. Я думаю, что Бог помещает нас в обстоятельства, где мы должны быть светом тем людям, где мы просто живем. Бог нам дал этих людей. Он нам дал этих людей, чтобы мы им говорили. Еще раз, друзья, это наши соседи, это наши соработники, это наши соученики, это наши, может быть, какие-то товарищи, с кем мы просто встретились. Вот они должны получать от нас. К ним не приедет ансамбль Евгения Кифовича Пушкова. Он приедет, друзья, это хорошо, но это не их задача, это наша задача им говорить о Боге. Друзья, мы ждем, что вот пресвитер церкви придет и в нашем дворе, или благовестник церкви в нашем дворе устроит благовестие. Это прекрасно и хорошо. Но это только дополнение к тому, к той ответственности, которую мы с вами имеем. Иоанн Креститель пошел по окрестной земле Иорданской, и он проповедовал покаяние для прощения грехов. Крещение, покаяние для прощения грехов. Друзья, еще одна мысль. Я для того, чтобы эту мысль более ярко отметить, прочитаю текст не из этого Евангелия, а из другого Евангелия, который этот же самый событие описывает. Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Евангелие от Матфея, 3 глава, 4 стих. Давайте 3 прочитаем. «Ибо он тот, Иоанн Креститель, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед». Я хотел подчеркнуть эту фразу. «Сам же Иоанн». Вот один мальчик говорит своему папе: «Папа, давай мы с тобой будем жить в доме молитвы». Он говорит: «Почему?» «В доме молитвы ты такой хороший». Друзья, вот бывает, проповедник выходит за кафедру и елейным голосом возвещает прекрасные мысли, а его жена сидит и слушает. «Твоими устами да мед бы пить». Да? А дома этот человек совершенно другой. Я помню, ну уже рассказывал этот пример, я помню, когда я вот в детской группе был, прошу прощения, детская группа вел, и мы в христианском лагере, у меня была детская группа, нам был поход по благовестию. И вот там стоял бабушка, которой надо было помочь, там стоял еретик, которому нужно было опровергнуть, что он не прав и так далее. И вот идем мы со своей детской группой, там 6 групп, и все они идут там с разницей в 10 минут. И вот мы идем со своей детской группой вокруг поля, и вдруг останавливается УАЗик, автомобиль, и выходит мужчина. И говорит: «Дети, а что вы тут делаете?» А дети поняли, что это брат, которому нужно свидетельствовать. Но это был просто человек, который остановился. И они говорят: «Мы маленькие пилигримы». А я так в сторону отошел, смотрю на его реакцию. Он вообще, понимаете, он понял, что он в какую-то компьютерную игру попал, вот как вот Миша. «Кто? Мы маленькие пилигримы». «Откуда вы?» «Из города разрушения». Понимаете, у него вообще потерялось все. «Куда вы идете?» «В небесный Иерусалим, дети». Вы знаете, и вот мне смешно, а он говорит: «А я агроном». и достает, и показывает им, вот, агроном. Вот этим детям, 12-летним. Ну, 10-12 лет вот дети показывают. Они говорят, вам надо покаяться. И вот они начинают ему свидетельствовать, думают, что это брат. А он говорит, да у меня времени нет. Я слышал про верующих баптистов, слышал. Да вот времени нет, там все. Да вот время вам найдется. И они так свидетельствовали. Вы знаете, что и Библию читать надо, чтобы Бог вас благословит, и что он кается в грехах надо. А он уже забыл, что это маленький пилигрим, и говорит, он уже как бы с ними в дискуссию такую вступил. Рассказывает, ну да, да хотите, мы вам Евангелие подарим. Ну спасибо, все. И в какой-то момент времени дети вдруг понимают, что это действительно агроном. Что это не переодетый брат. И вот когда они это поняли, такая секундная пауза, и они все разбежались. Разбежались, и вот так, и я один остался. И я им объяснил, у нас игра, христианская игра, там лагерь стоит, все. А он еще говорит, кто у вас главный? Не скажем, вот так же, знаете, все. Вот Иисус Христос у нас главный, вот так вот. Он вообще потерялся. Ну и вот я ему объяснил всю ситуацию, он понял, что он еще в здравом уме, успокоился и уехал. А вечером в лагере у нас всегда была такая традиция, когда мои дети, вот моя группа ложилась спать, ну девочки отдельно, мальчики, вот как бы сестра с ними занималась, а вот я с мальчиками, я им всегда рассказывал какой-то рассказ, читал из Библии, мы вместе молились, и они спать ложились. И вот в этот вечер я им говорю, дети, вы знаете, у меня сегодня открылись глаза. Я-то думал, что я вас могу чему-то научить, но вы все знаете лучше меня. Вы так свидетельствовали этому человеку, что у меня слов нет, как хорошо. Поэтому я вам сейчас вообще говорить ничего не буду. Просто живите так, как вы ему говорили, и все, больше ничего не надо. Друзья, Иоанн проповедовал покаяние. А сам Иоанн какой был? А сам Иоанн? Друзья, сам же Иоанн был таким и таким и таким. Мне рассказывает один руководитель, один член молодежи, он говорит, рассказывает такую ситуацию. Он говорит, вот было молодежное общение. Это где-то было так очень далеко, я не помню даже где. Было молодежное общение, и пригласили одного брата, который по МХО там занимается, и он должен был рассказать о вреде там современной музыки, о ударных каких-то там инструментах и так далее. И вот он рассказывал об этом, рассказывал, как это все плохо, как это вот влияет на внутренность человека, как это корни, там африканские ритмы. Все это рассказывал, мы так это впечатлялись. И я вот понял в своей жизни, что все, я буду отказываться от своей музыки. А потом надо было ехать, и я так попал ехать вот в машину с этим человеком, который рассказывал. Мы, говорит, сели, он, говорит, заводит свой автомобиль, включает музыку, а у него музыка такая, у этого МХОшника самого. Я, говорит, подумал, вот он рассказывает это хорошо, а вот слушает-то он не так, как он рассказывает. И у меня, говорит, внутри все опустилось, и думаю, все это просто словословие такое, знаете, или ну, нехорошее. Фарисеи, друзья, они очень хорошо говорили, прекрасно говорили, замечательно говорили, но Христос говорит, они похожи на гробы, прекрасно говорят, но как они делают, вы так не поступайте и не смотрите. Друзья, сила благовестия очень часто заключается в том, что сам человек представляет собой. Вот он говорит, Иоанн пошел, благовествовал, а сам Иоанн жил в пустыне, сам Иоанн ел акриды и дикий мед, одевался во вретище и подпоясывался кожаным поясом. Друзья, вот сам Иоанн соответствовал тому, что он говорит. Соответствовал. Мы можем говорить о том, что христианство – это такая вера, которая вот спасает нас от грехов наших. Это вера, которая нас соединяет, а сами осуждаем братьев своих или сестер своих. Мы можем говорить о том, что надо жить святой жизнью, а сами используем любой момент, чтобы грех какой-то совершить. Друзья, вот мы сами, и вот этим самым мы умаляем благовестие. Друзья, чем хорош Иоанн? Он сам был человеком, который делал то, что он говорил. Сам же Иоанн, друзья, это было его большим благословением. Еще одна мысль, которую я хотел отметить, что он говорил людям, друзья. Написано, и был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии. И он этот глагол Божий передавал дальше. Вы знаете, я преподаю на курсах герменевтику, гомилетику иногда, то есть по проповеди. И вот для меня очень важна одна мысль. Я всегда говорю братьям, что и кто такой проповедник? Друзья, и кто такой благовестник? Проповедник и благовестник – это человек, передающий глагол Божий. Это человек, передающий истины Священного Писания и более ничего. Это человек, который от Бога получил и передал другим. Вот это проповедник. Представьте себе, что вот здесь, вот на этой лавочке, сидит апостол Петр. Апостол Петр. И вот у нас с вами зашла дискуссия. Нет, Петр.
Нет?
Есть Иоанн. Иоанн. А, да-да. Ну, вот я говорю, представьте, что Петр сидит. И вот у нас с вами зашла дискуссия о том, что нужно сделать, чтобы нам открылся свободный вход в Царствие Бога и Отца. И вот сестра говорит, вот я считаю, что для того, чтобы мы вошли в небо свободно, чтобы нам открылся свободный вход, надо вот это сделать. Брат Средов, а я считаю вот это, вот это. У нас рассуждения идут. Но я знаю, что там сидит Петр, апостол. И я подхожу к нему, Петр, скажи, вот как ты считаешь, что вот нужно, чтобы свободный вход? И он мне говорит, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. Ну, послание Петра, помните, да? И он рассказывает мне свою вот как бы мысли. Я подхожу и говорю, дорогие друзья, вы знаете, вот Петр сказал вот так и так и так. А вопрос, у кого-то возник вопрос, а как это понять? Я к Петру, Петр, как это понять? Петр мне говорит, вот так понять, вот так понять. Друзья, вот моя задача проповедника спросить у Петра и вам сказать, не задача проповедника свои мысли какие-то говорить, а вот знаете, вот у меня личный опыт. Да кому интересен твой личный опыт? Ты проповедник, говори то, что тебе говорит Священное Писание. Друзья, вот в этом суть проповеднического служения. Но не только. Когда я работал на предприятии, в фирме, в офисе сидел, у меня возникла проблема, которая может возникнуть у вас. Ну, например, что такое благовестие? Ну, сказать людям, что они грешники и должны покаяться. Ну, это, в общем-то, не очень долгая информация, да, согласитесь? И у меня возникла проблема. Я каждый день хожу на работу. Каждый день вижу одних тех людей. Как мне им благовествовать каждый день? Ну, что им говорить каждый день, что они грешники? Так они меня уволят, в конце концов. Каждый день приглашать их на собрание. Но это будет какое-то навязывание какое-то. Я один раз сказал, дорогие мои сотрудники, вы знаете, что наш дом молитвы находится на Мичурина 35, что собрание находится в 10 утра, начинается с 10 утра. Мы всегда рады вас видеть, поэтому больше я эту информацию вам сообщать не буду, чтобы к вам больше не приставать. Все, вы знаете, вы все приглашены, и иногда буду напоминать вам там раз в полгода об этом. Все. А что каждый день-то говорить? У вас есть такая проблема или нет? Друзья, и вы знаете, у меня как открытие было. Очень просто. Ты каждый день читаешь Священное Писание. Читаешь. Ну и говори это каждый день. Я утром сегодня читаю Священное Писание, и там написано, что вот там, например, допустим, любишь ли жить, и хочешь ли жить, и видеть добрые, и любишь ли добрые дни, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Ты приходишь на работу и говоришь, слушайте, вы знаете, удивительно, хочет человек жить, зависимость от нашего языка. И началось обсуждение. Кто-то говорит, да это выдумки. Кто-то говорит, да нет, правда. Кто-то еще говорит, и вот, друзья, я им просто передал Слово Божие. У нас там была свадьба одного человека, он решил жениться. И я ему говорю, знаешь, вот я тебе хочу пожелание сказать из Библии. Вот ты решил жениться, нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Он говорит, а почему втрое? Мы же вдвоем женимся. Почему трое? Я говорю, ну вообще вопросы к Соломону. Я, честно говоря, не знаю, почему трое. Один говорит, а я знаю, почему трое. Третье – это любовь. Одна встает и говорит, да, любовь – это настолько важно, она соединяет. Но вот любовь, она приходящая, поэтому как это так? Третий говорит, и вот они рассуждают. Я вообще второй, они просто рассуждают. Кто такой третий вот в браке? Потом этот самый, кому я пожелал, говорит, а может тут имеется в виду Бог? Я говорю, может и Бог имеется в виду. И опять, Бог имеется в виду. Друзья, вот знаете, какая сила Слова Божьего? Сила Слова Божьего просто огромна. Иоанн, он получил от Бога глагол, и он с этим глаголом пошел. Он стал его рассказывать дальше. Друзья, вот наша задача. Мы от Бога получили, и мы передали. Мы от Бога получили, и это передали. Иногда говорят, а может ли, например, допустим, христианин разговаривать на тему политики? Нет, не может. Почему не может? Может. Но что он должен о политике говорить? То, что говорит Бог. А Бог что говорит о политике? Вспомните тексты, что Бог говорит о политике. Молитесь о властях. Это о политике или нет? Конечно, о политике. Давайте о властях молиться. Давайте благодарить Бога за это. Друзья, конечно, это вразрез пойдет тому, что они обсуждают. Но мы можем принять участие в рассуждениях о политике. Можем, только мы передаем мнение Бога. Мы говорим, вот так в Библии написано, вот так в Библии написано. Друзья, и когда мы передаем мнение Бога, с нас ответственность очень маленькая. Это не наше мнение даже, это мнение Бога. Друзья, и когда мы передаем мнение Бога, я вам скажу, что люди очень к этому прислушиваются. И потом они привыкнут к вам, и они будут говорить, а что еще там Библия учит? А что Библия говорит? Друзья, Иоанн получил от Бога глагол. Божий. И он пошел говорить именно это. Он не понес свое человеческое. Он не пошел говорить что-то, вот то, что ему захотелось говорить. Да? Он пошел говорить то, что сказал ему Бог. И это, друзья, это очень важно. И последние несколько мыслей, хотя у меня конспект большой еще, но уже время заканчивается. Но я отмечу, друзья, мысли. Вот в этом тексте, который мы не прочитали, начиная с 7 текста, там описывается, как Иоанн благовествовал, ну, можно выделить трех людей, три вида людей. Смотрите, 3 стих, мы читали его, да? «Проповедуя крещение покаяния для прощения грехов». То есть первый вид людей, это он определенным людям он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Он проповедовал покаяние. Друзья, когда человек слушает наше свидетельство, он должен понять, что он должен покаяться. Он должен понять, как он должен покаяться. Сергей Зинченко, есть такой благовестник из Коряжмы, ответственный за благовестие в Северном Бнине. Он рассказал такой интересный пример про то, как вот на одном общении благовествовали, братья благовествовали, и благовестие шло, и один человек тянет руку и говорит неверующий: «Как покаяться?» И брат говорит: «Вы знаете, я вам скажу историю о блудном сыне. Блудный сын, он пошел там около этих рожков, и вот так вот он пришел в себя, он понял, что нужно вернуться к отцу, и так, понимаете, вот так нужно покаяться». Этот человек говорит: «Как покаяться?» Брат сидит рядом, говорит: «Слушай, ты не можешь, уходи с кафедры». «Да я расскажу, понимаете, вот блудный сын, он ушел от отца, он оставил отчий дом, он пришел, он растратил все свое имение, его друзья бросили, он этих свиных корыт пытался наесть рожков, ему никто не дал, но он понял, что он здесь делает. Вы понимаете, вам нужно покаяться, вам нужно вернуться в отчий дом, вам нужно вернуться к отцу». Это же рука. «Как покаяться?» Третий брат уходит: «Выходите вперед, скажите: Бог, прости меня, пожалуйста, аминь». «Спасибо». Выходит: «Господи, прости меня, пожалуйста, аминь». Друзья, вот иногда мы говорим, а люди просто не знают, что им надо делать. Вот что им нужно делать. Вот вспомните, этот Филипп к повозке пристал, да, вот, ну, подошел, где Евнух ехал. И вот он растолковывает ему книгу пророка Исаии. Друзья, книга пророка Исаии, он истолковывает, объясняет. И вот в процессе объяснения они перемещаются около озера, около воды. Что говорит Евнух, вы помните? «Вот вода, что препятствует мне креститься». Вопрос, откуда он вообще взял мысль о крещении? Он ему истолковывает книгу пророка Исаию. Вот возьмите тот текст, который он истолковывал. Там про крещение хоть слово есть или нет? Нет. Почему Евнух вдруг решил, что ему нужно креститься? Филипп объяснил. Друзья, Филипп не просто рассказывал какие-то отвлеченные истины. Он конкретно этого человека вел по пути, рассказывал ему, что ему нужно сделать, друзья, чтобы человек знал, что ему нужно покаяться, знал, что ему нужно креститься, знал, что ему нужно оставить. Друзья, это очень важно. Итак, первая категория людей – это людям, вернее, первая часть благовестия, прошу прощения, не категория людей, а часть благовестия, это нужно людям конкретно рассказать, что им нужно покаяться и как это сделать. И то же самое, друзья, касается и Священного Писания. Я вот одним людям подарил Священное Писание. Ну, а люди как читают Библию? Вообще, как люди читают книги? Вот нормальные люди как читают нормальные книги? Открыв, ну, конечно, да. Ну, или с конца, но я имел в виду, открывают книгу и читают. Так же, да? Ну, трудно предположить человека, вот дали ему, например, «Война и мир» Толстого. Он открывает и вот начнет отсюда читать, да? Ну, мало предположения. И вот я спрашиваю этого человека: «Ну как, читаешь Библию?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Почему?» «Очень трудно, непонятно». «Да что там трудного?» А он говорит: «Да, я дошел до каких-то перечислений имен». И я вдруг понял, что он читает книгу с «Бытие». «Бытие» читал, он прочитал всю «Бытие», дошел до чисел там и остановился. Я ему говорю: «Подожди, ты читаешь Евангелие от Луки, а что, можно с середины читать?» Друзья, оказывается, человек даже не знает, как Библию читать. Я ему открыл, сказал, что эта книга, это не книга, это сборник книг. Каждая книга самостоятельна, хотя не связана по сюжету, но она самостоятельна. Что лучше всего начинать читать Евангелие от Луки и так далее. Все объяснил. «А, вон оно как». Вон оно как. И он начал читать Евангелие от Луки. И потом у него были вопросы. И потом он задавал: «Друзья, вы знаете, Иоанн, он объяснял людям, что им нужно делать. Вот так делать». Знаете, подходили к нему люди, спрашивали: «А что нам делать? Вот вы это делаете. Вот у кого отдайте одежду неимущему. А что нам делать? А вот вы это делаете». Друзья, он знал, что людям делать. Он получил этот ответ от Бога. и он благовествовал. Но что я еще очень хотел обратить внимание, друзья. Важная мысль, осталось у меня 6 минут, и я сейчас уложусь в эту мысль. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Друзья, строгие слова или нет? Представьте себе, приходит человек, хочет сказать: ну расскажи нам о Христе. А я скажу: порождение ехиднина. Кто тебе заставил прийти ко мне, а? Ты знаешь, что Бог тебя хочет срубить и бросить в огонь. Друзья, казалось бы, вообще, вот приходит к нам человек, и мы говорим: слава Богу, что вы пришли, как хорошо, что вы пришли, приходите, садитесь на это место. Вы знаете, вот Бог вас так любит, и все. Вот это благовестие. Аян, порождение ехидны. Ну, другими словами, змеиные выродки, да? Ну, порождение ехидны, это вот другими словами, змеиные выродки. Вот, вы там, змея подколодная, кто тебя заставил? Вообще не благовестие. Друзья. Котла гадючая. Ты сюда приползла, да? Да убирайся отсюда. Вот. Вы знаете, есть такая книга, автор Арчибальд Крони, называется «Ключи царства». Там про одного миссионера в Китае. И вот там рассказывают такую интересную историю, когда этот человек был вызван к очень богатому китайскому такому чиновнику, у которого сильно болел сын, умирал. И этот китайский чиновник уже призывал там буддийских монахов и все остальное. Никто не мог его исцелить. И вот говорят: там есть миссионер, христианин, пусть он сделает что-нибудь. И вот его вызвали. Он, там длинная интересная история, как он помолился, и Бог ему дал откровение, что нужно там вот такое-такое сделать, и сын выздоровел. Но ему даже спасибо не сказали. Это интересный момент, он идет такой разгневанный домой, этот миссионер разгневанный, такой злится. Я рисковал жизнью, потому что если бы сын не выздоровел, ему бы там казнили бы. Я рисковал жизнью, а они даже спасибо мне не сказали. Да что это такое? Вот идет такой возмущенный такой: Господи, да как это так? Неблагодарные люди, да что? Что бы их там и так далее. И вдруг такая мысль у него. Так ведь Бог ждал откровения, что как исцелить этого ребенка. Потом он такой: Господи, тебе же тоже спасибо не сказали. Но это хоть как-то меня утешает, что мы вместе с тобой вот это, страдаем. Ну и вот прошло время, и вот этот богатый чиновник приходит к этому человеку, к этому миссионеру христианскому, и говорит: я хочу принять крещение. Хочу принять крещение. И вы знаете, это был первый человек из всей этой вот деревни, из большого города, точнее, из этой всей области, который захотел принять крещение. До этого несколько месяцев безуспешных плодов, безуспешных дел, бесплодных дел. И вот, казалось бы, надо радоваться. А он ему говорит: нет, я тебе крещение преподавать не буду. Он говорит: почему? Ты пришел сюда не потому, что ты веришь в Бога христианского, а потому, что ты пришел из чувства благодарности мне. И поэтому я тебя крестить не буду. И он так и ушел. Ну, они подружились, они долгое время, десятилетия потом общались, но тот так и оставался неверующим. Потом уже, когда наступил конец жизни, и тот пожилой христианин, миссионер, и этот уже пожилой китаец, и он приходит к нему и говорит, у этого уже большая христианская община, Бог ему дал уже успех благовестия, и этот приходит к нему и говорит: помнишь, я к тебе приходил там 30 лет назад креститься? Помню. И ты меня не покрестил? Нет. Теперь я пришел, потому что я верю в твоего Бога. Я хочу быть верующим. Я понял свою греховность. Тот говорит: теперь я тебя покрещу. Друзья, вы знаете, много беды приносит человеку, когда он пытается вот привлечь кого-то ласковыми словами. Я не призываю нас кого-то обругивать змеиным порождением, да, или гадючей кодлой, или еще чего-то, ни в коем случае. Но здесь имеется в виду, что Иоанн Креститель, он трезво оценивал окружающих людей, трезво оценивал. Вы знаете, был такой один христианин из православных и высокопоставленных иереев, и вот его посадили в тюрьму. И вот и в тюрьме к нему приходит один следователь, это было 37-е годы, Тучков фамилия, и вот он говорит ему: мы можем вас освободить, если вы подпишете договор о сотрудничестве, будете доносить на нас, вот на своих паству и так далее. И вот этот человек говорит ему: я хоть и иерей, ну, то есть высокопоставленный, да, но человек вспыльчивый. Вы не могли бы подальше отойти, а то ненароком вас я чем-нибудь сейчас ударю. Вот, и тот ушел и больше не возвращался. И, знаете, друзья, этот человек так и умер в тюрьме. Но, казалось бы, вот не христианское поведение, да, казалось бы, надо, но вот такая верность выражена в этих словах. Я к чему это говорю? Вот апостол Петр, он начинает свою проповедь. Вы помните, чем закончилась проповедь апостола Петра? Они говорят, мужи, что нам делать, мужи, братья? И Петр говорит, покайтесь. Что нам делать? Покайтесь. А вы помните, как была построена проповедь Петра? Он говорит, вы распяли Христа, вы руками беззаконных. Друзья, он их обличает, он их не утешает. Друзья, сейчас время такое, когда много учителей гладят по головке, когда много учителей говорят, надо знаете, все нормально. Ну ты куришь, да ничего страшного, ну ничего, вот ты пьешь, ну ладно там, ну ты же не, в конце концов не бомж, который валяется под лавкой, да. Ну ты развелся с женой там, ну тоже ничего страшного. Ты там где-то гуляешь там, ну ладно. Друзья, сейчас такое время, когда люди готовы ради того, чтобы к ним пришли там в собрание, в церковь, готовы вообще все сгладить, ни грехов никаких нет, все хорошо. И даже, знаете, сейчас появляется среди нашей молодежи, я туда не пойду, там судят. А вы помните, в послании к Коринфянам написано, когда к вам в собрание войдет неверующий или незнающий, что с ним происходит, вы помните? Всеми обличается, всеми судится. Это не значит, что к нему повернулись и говорят, а вот ты пришла в брюках или в сережках. Нет. Слово Божие, которое проповедуется в собрании, оно судит этого человека. Почему? Потому что истинное Слово Божие проповедуется, чистое слово. Иоанн, друзья, он не говорил, ну хорошо, что вы ко мне пришли, слава Богу, у меня будет большая община. Друзья, он переживал за чистоту учения больше, чем за количество людей. Он переживал больше. И это переживание заставляло его иногда обличать людей, заставляло говорить, ты грех совершаешь, ты неправильно поступаешь, тебе каяться надо. Друзья, и казалось бы, у него не должно было быть последователей. Если он такой резкий, такой конкретный человек, у него не должно быть последователей. Но мы видим, что у него огромное количество последователей. Даже до Иисуса Христа дошло вещь, что он крестит учеников больше, чем Христос. Почему? Друзья, потому что он чистоту проповедовал. Истинность проповедовал. Еще раз, друзья, я не призываю нас к тому, чтобы нам быть грубыми людьми. Ни в коем случае. Мы должны быть вежливы. И апостол Павел называл коринфян людьми как бы особенно набожными и так далее. Мы должны иметь правильное отношение ко всем людям. Но мы не должны быть людьми, которые превращают учение Священного Писания, учение Библии в какое-то подобие лести. Написано, в последнее время будут люди искать учителей, которые стили бы слуху. И поэтому, друзья, много сейчас проповедников в этом мире, очень много, они на этих рельсах стоят. И они заглаживают углы, и к ним огромная масса людей идет. Он говорит, вон там 10 тысяч верующих, там 50 тысяч верующих. Может быть и нам этот метод? Друзья, Иоанн Креститель был человеком, великим благовестником, но он говорил людям правду, как есть. Поэтому, друзья, давайте мы очень коротко повторим то, что я сказал, и помолимся. Друзья, я говорил о том, что благовестие – это важнейшее поручение от нашего Господа, и нам нужно его соблюдать, потому что это благословение для слушающих и для нас с вами. Мы говорили о том, что несмотря на наличие властей духовных и светских, Бог ищет тех, которые готовы выполнять его повеления. И этими мы можем стать, мы с вами можем стать. Мы говорили о том, что и сам Иоанн, он соответствовал тому служению, которое он нес. Он был достойным представителем той вести благой, которую он сам нес. Мы говорили о том, что Иоанн не делал ничего, не услышав голоса Божьего, но когда слышал голос Божий, он шел. Мы говорили о том, что Иоанн был человеком, который проходил окрестные места. Он понимал ответственность за именно окружающих его людей. И мы говорили о том, что Иоанн проповедовал покаяние, проповедовал, говорил людям направление, что им нужно конкретно делать. Он знал путь спасения, он открывал этот путь спасения, но он не был человеком, который хотел льстить людям, а открывал истину Божию. И я думаю, что если мы с вами будем в подобным образом трудиться, то Бог нам даст большие благословения и успех. Давайте мы сейчас встанем, и у кого из вас